работающих на рынках выходцев с Кавказа, уже сообщают им о пропавших после полицейской операции близких. О развитии истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным МВД, профилактическая операция на московских рынках продлится еще несколько дней. В ведомстве ее называют декриминализацией московских рынков, но в прессе уже окрестили зачисткой. Операция проходит не только на рынках, людей задерживают по всей Москве. СМИ сообщают о негласном приказе для полицейских брать с собой в рейды не только огнестрельное оружие, но и газовые баллончики и электрошокеры. Также якобы дано неофициальное указание с кавказцами действовать более жестко. Руководитель фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина полагает, что масштабные проверки и задержания людей приведут лишь к очередному всплеску ксенофобии в российской столице.
У нас, конечно, никаких цифр нет, потому что мы общественная организация, в основном ориентируемся на обращения к нам. Было у нас несколько обращений о том, что исчезали люди. Вот в эти дни, когда вот это вот все происходит, просто родственники не знают, куда пропал человек. Но, к сожалению, установить это оказывается чрезвычайно трудным, и все труднее и труднее в Москве это сделать. Вот вчера сидели у нас сотрудники на обзвоне соседних отделений милиции, и найти вот человека 3 всего это было, я не могу сказать, что это такое массовое явление, и выяснить, ну, где люди находятся, не могли. Что касается этих авральных действий, то я против всяких авральных действий, как против авральных действий по проверке неожиданной прокуратуры всех общественных организаций, и точно так же и, конечно, в этих случаях. Должна идти спокойная, нормальная работа. И, конечно, это безобразие, то, что произошло на рынке, и то, как человек был избит, и то, что он находится в реанимации, это страшно. И действительно, это его работа, которая связана с этим риском, но она действительно связана с этим риском. Такие вещи бывают. Наказываться должны люди целенаправленно, те конкретно люди, которые это совершили. Они устраивают такую вот устрашающую акцию, просто как одна банда, которая идет на другую.
А к чему могут привести вот масштабные зачистки, которые сейчас происходят на московских рынках? Вот какие-то долговременные последствия какие могут быть?
Долговременные последствия уже есть, потому что это ведь происходит не первый раз. У нас все происходит кампаниями. У нас в 2006 году была кампания антигрузинская из-за конфликта, не очень сильного, между Россией и Грузией, когда вообще люди с российскими паспортами останавливали на улице, рвали эти паспорта, были погибшие люди. Но к чему это может привести? Ни к чему хорошему это не может привести, кроме как к тому, что в обществе растет ксенофобия. Она все растет и продолжает расти. И при этом все прекрасно знают, что все покупается, что человек с вполне с криминальным прошлым может получить и вид на жительство, и все что угодно, если это будет хорошо оплачено, и российский паспорт. И тем не менее, вот происходят такие вещи, и мы становимся все более и более, приходим в состояние раздражения, общество в целом приходит в состояние раздражения, и ненавидят друг друга, потому что не могут защититься не вот от конкретных представителей или групп этнических, а не могут защититься от криминала. Это вот все переносится, акцент переносится на межэтнические взаимоотношения.
Светлана Ганушкина предполагает, что главной целью полицейских рейдов стала месть правоохранителей за своего избитого коллегу. Однако руководитель независимого профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что все гораздо проще. Полицейским дан приказ во что бы то ни стало продемонстрировать свою силу.
Это не месть, это просто показ вот этим людям необразованным, кто в доме хозяин. Это вот можно так коротко сформулировать. То есть они должны знать, что здесь действуют не законы ГОР, а законы Российской Федерации. Если они их будут нарушать, значит, к ним будут применены все меры репрессивного аппарата, вся сила. Даже вот вчера, когда ОМОН на том же Матвеевском рынке проводил рейд, на сотрудников с ножом бросился дагестанец. Это как? Ничему их не учат, ну, вот эти все судебные процессы, Свиридов и так далее. То есть эти люди, получается так, у нас в Москве, как на территории вражеского государства, они ведут русскими людьми, с полицейскими, с представителями власти, как какие-то бандиты, как наемники. Я даже не представляю, как такое вообще может быть в стране.
А почему для того, чтобы показать, кто в доме хозяин, должен случиться какой-то страшный инцидент там с изнасилованием девочки, с попыткой задержания подозреваемого? А почему не жить по закону постоянно?
Я объясню, потому что эти люди купили, я не боюсь этого слова, купили руководителей соответствующих территориальных подразделений правоохранительных органов. Они им платят дань, торгуя на рынке, открывая развалы с арбузами. И когда к ним приходят сотрудники, они говорят: слушай, Ну, они, конечно, этого не говорят, но про себя имеют в виду. Мы же заплатили твоему начальнику. Ты что сюда пришел вообще-то делать? Вот в чем смысл. То есть это в первую очередь все это произошло из-за коррупции в правоохранительных органах. Вот в Иваново на сотрудника ДПС напали 8 кавказцев. Судят только 2. Возбудили уголовное дело. Хотя куча очевидцев, что его били битой там 8 человек. Это что? Люди же это видят. Значит, это опять коррупция. Где? В правоохранительных органах, следственных комитете и в полиции.
Это был руководитель независимого профсоюза работников полиции Михаил Пашкин. Раненый 27 июля на Матвеевском рынке полицейский Антон Кудряшов находится в госпитале Бурденко. По данным пресс-службы МВД, его состояние удовлетворительное, но Кудряшову еще предстоит операция. Начальство обещает представить его к награде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И отчасти в продолжение темы следующий репортаж, который тоже связан с проблемой межнациональных отношений. В Пермском крае прокуратура завела уголовное дело в отношении сотрудника Пермского регионального правозащитного центра Романа Юшкова, который опубликовал в одной из местных газет статью о ситуации в городе Пугачев Саратовской области. Там недавно произошли массовые выступления граждан с требованием выселить из города всех выходцев с Кавказа. Следователи усмотрели в статье Юшкова призывы к экстремизму. Волнения в Пугачеве начались после того, как в драке с чеченцем погиб местный житель. Следователи считают, что конфликт произошел на бытовой почве. Представитель Генеральной прокуратуры, изучавший ситуацию в городе, заявил сегодня, что почвой для волнений в Пугачеве стали социальные и экономические проблемы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Как заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, конфликт в Пугачеве назревал уже давно. По его словам, благодатной почвой для продолжавшихся около недели волнений стали, цитирую, «социальные, экономические и бытовые проблемы горожан, невнимание к интересам молодежи и подростков, неисполнение обязанностей должностными лицами местной власти и правоохранительных органов, несправедливость и коррупция». Конец цитаты. Буксман также отметил, что Пугачевская межрайонная прокуратура и прокуратура Саратовской области не увидели вовремя проблему и не вмешались в происходящее. О ситуации в Пугачеве я побеседовала с корреспондентом информационного агентства «Версия Саратов» Антоном Наумлюком.
Такая ситуация на самом деле ничем не отличается от ситуации во многих других районах нашей области и других, я думаю, областей. И эксперты, не только я, видят до десятка таких точек, например, только в Саратовской области. Потому что сложение условий, при которых в Пугачеве вот такая ситуация возникла, она не является чем-то неординарным. То, что в Пугачеве затихло, в общем-то, это результат и усталости самих людей, и все-таки работы правоохранительных структур, ну и следственных мероприятий. И сообщение о том, что людям угрожают со стороны администрации местной власти и правоохранительных органов, ну, они есть и во множественном числе. Но пока что таких документальных подтверждений этому нет. Люди боятся и, в общем, рассказывают об этом только на кухне. Хотя это тоже наверняка фактор, который снижает активность. Повториться, наверное, может, если опять условия будут те же самыми, которые были перед конфликтом, который в Пугачеве разыгрался. Если учесть, что пусковой крючок, убийство Руслана Маржанова, это далеко не первое убийство, в таких же условиях оно происходило, то есть с теми же участниками, с тем же результатом, люди называют минимум 3 таких случая в Пугачеве, то, в общем-то, ничего не будет удивительного, если оно повторится, если не будут приняты соответствующие меры.
Ну вот сегодня Генеральная прокуратура заявила о том, что основной почвой для конфликта в Пугачеве стали социально-экономические проблемы города. То есть ни слова сказано не было о национальной напряженности. В то же время сегодня стало известно о том, что уголовное дело завели на пермского правозащитника, который написал, ну, действительно, достаточно жесткий текст о том, что там происходило. Вот эта попытка властей замолчать национальную подоплеку. Насколько она может усугубить ситуацию?
Ну, я бы хотел еще отметить, что несмотря на то, что про национализм в сообщении первого зам руководителя генпрокуратуры не было сказано ни слова, но и не было сказано, на мой взгляд, его полного отрицания национализма. То есть была сказана и названа благоприятная почва, и я полностью согласен. Действительно, безработица полная, отсутствие там элементарных каких-то развлечений для молодежи, приличных и так далее. Все это, там полное отсутствие внимания со стороны местной администрации, действия правоохранительных органов мест. Это, конечно, благоприятная почва, но про то, что национализма не было, все-таки в сообщении не было сказано ни слова. Если межнациональные конфликты будут замалчиваться, а примеров этому на самом деле масса, То есть любой конфликт, который происходит, вот, в том числе и на межнациональной почве, он всегда преподносится вначале как бытовая проблема, во всяком случае, во всех сводках правоохранительных структур. И вот я по собственному опыту знаю, журналистам нужно приложить очень много усилий для того, чтобы причину, настоящую причину, как-то суметь доказать и представить аргументированно, несмотря на противодействие силовиков. Если это будет умалчиваться, то все будет повторяться. Это однозначно, и люди это сами понимают. Они и говорили, и заявляли и губернатору, и журналистам, которые были в Пугачеве, о том, что сейчас уедут СМИ, уедут чиновники, уедет такое количество полиции, и все начнет повторяться заново, потому что не исчезает сама причина конфликта, а причина может исчезнуть только когда ее хотя бы назовут.
Считает корреспондент информационного агентства «Версия Саратов» Антон Наумлюк. Тем временем в Пермском крае прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» в отношении автора, опубликованной в одной из местных газет, статьи «Истерия по-пугачевски» Романа Юшкова. Признаки экстремизма прокуратура обнаружила в публичных утверждениях автора, сопряженных с подстрекательством к выселению чеченцев, поджогом их домов и ряд других высказываний и суждений. Роман Юшков позиционирует себя как националист левого толка. Он активный участник движения «Анархоэкологическое сопротивление» и сотрудник Пермского регионального правозащитного центра. В статье «Истерия по-пугачевски» он, в частности, пишет о том, что ситуация в Пугачеве изменилась бы, если бы, цитирую, «толпа не надувала щеки и не грозила поджечь то самое кафе «Халяль», а реально бы его сожгла вместе с обитателями, а заодно и все чеченские дома в Пугачеве». Конец цитаты. 6 июля рядом с одним из кафе в Пугачеве произошла драка между 20-летним десантником Русланом Маржановым и 16-летним выходцем из Чечни. Последний нанес Маржанову множественные ранения скальпелем, отчего тот скончался в больнице. На следующий день около 1000 горожан вышли на улицу с требованием выселить из Пугачева выходцев с Кавказа. Они пытались захватить здание городской администрации и на некоторое время перекрыли трассу Саратов-Самара. Волнения продолжались около недели. Для расследования гибели Маржанова в город прибыли сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета. 16-летний чеченец был задержан по обвинению в убийстве. По версии следствия, ссора между ним и десантником произошла на бытовой почве из-за девушки. Волнения в городе расследуют представители Генеральной прокуратуры. В результате акции протеста был уволен начальник городского отдела полиции. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде продолжилось рассмотрение так называемого «болотного дела» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. На этой неделе участники процесса продолжают смотреть видеозаписи событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Сегодня же журналисты увидели, что суд наконец-то улучшил условия пребывания на процессе подсудимых, на которые они и их адвокаты не раз жаловались с того момента, как начался процесс. В Московском городском суде сегодня работает наш корреспондент Наталья Джампаладова. Читайте ее трансляцию в нашем твиттере «Свобода радио». А вот что Наталья рассказала мне незадолго до нашего эфира.
Сегодня в Московском городском суде продолжается просмотр видеоматериалов событий Болотной площади 6 мая 2012 года. Вот сначала посмотрели 5 небольших коротких отрывков, после чего адвокаты выступили со своими замечаниями. В частности, они говорили опять о том, что на видео есть кадры избиения сотрудниками ОМОН активистов на митинге. Также говорили о том, что было видно на видео, как полиция оттесняла людей в сторону реки в районе Болотной набережной, что могло представлять опасность для людей. Также несколько адвокатов говорили о том, что показанное видео не соответствует тем протоколам описания видеозаписи, которые прокуроры зачитывали несколько заседаний назад, однако судья не давала адвокатам об этом заявить. Прерывала их, говорила, что это сейчас не относится к делу. Защитник Александры Духаниной, профессиональный фоторедактор, фоторепортер Дмитрий Барко обращал внимание на то, что в показанных материалах без малого 70 монтажных склеек, а повторяются эпизоды, которые уже были ранее. Также непонятно время суток, постоянно меняется, то кадры дневные, то уже ближе к вечеру. И Дмитрий Барко также позднее в интервью сказал, что все эти видеозаписи непонятного происхождения, не указано, по крайней мере, в суде это не проговаривается, откуда видео появилось, почему оно было включено в это дело. Это говорит о том, по мнению Дмитрия Барко, что эти видеозаписи не могут быть исследованы в качестве доказательств. По его словам, сегодня в суде показывали кадры и из оперативной съемки, и из любительской съемки, и телевизионные репортажи.
Наталья, я читал, что сегодня суд улучшил условия содержания обвиняемых в зале, где происходит процесс, о чем неоднократно просили их адвокаты. В чем выражается это улучшение условий?
Да, действительно, 10 подсудимых, которые во время предыдущего заседания находились все вместе в одном стеклянном помещении, так называемом аквариуме, сегодня их рассадили в два аквариума, то есть в зале постоянно стояло два аквариума, но один из них был пустым. Но вот сегодня их рассадили по 5 человек, что, соответственно, обеспечивает им большее пространство в этом помещении и как-то больше воздуха, больше места. И ходят разговоры о том, что это может быть связано с тем, что сегодня в суд приехали международные наблюдатели, в частности, от Human Rights Watch, и не исключено, что такое изменение, улучшение условий содержания подсудимых связано с их появлением. И кроме этого, адвокаты так называемых узников Болотной, как стало известно, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на бесчеловечные условия содержания в течение длительного времени. Об этом адвокаты говорили еще с начала процесса, еще с начала июня. Говорили о том, что чудовищно нарушаются права подсудимых на защиту, и у них недостаточно времени для подготовки к делу. В заседании их увозят из следственных изоляторов в 6 утра и привозят уже за полночь. И на следующее утро эта же история повторяется. В заседании также не дают горячего питания. В самих вот этих стеклянных аквариумах в первые дни особенно было очень душно. Они сидели вдесятером на 2 лавках и фактически не могли себя защищать и следить за процессом.
Наталья Джампаладова передавала из Московского городского суда, где сегодня возобновился процесс по так называемому «болотному делу» в связи с событиями 6 мая прошлого года после шествия оппозиции на Болотной площади. А сегодня вечером в московском клубе «Артефакт» состоится 2-й благотворительный вечер с целью сбора средств обвиняемым по «болотному делу». Первый подобный аукцион состоялся год назад в клубе «Завтра» по инициативе политического активиста Виталия Шушкевича. И тогда было собрано почти 200 тысяч рублей, которые поровну разделили между 13 содержащимися в ту пору в заключении участниками марша миллионов на Болотной площади. Теперь заключенных почти 30. В клубе «Артефакт» соберутся сегодня гражданские активисты, деятели культуры, журналисты и другие сочувствующие узникам Болотной. О благотворительном аукционе моему коллеге Андрею Шарму рассказал арт-директор клуба «Артефакт» Артем Дертьев.
Благотворительный аукцион в поддержку узников болотного дела не имеет конкретных организаторов. Там есть целый ряд заинтересованных лиц, которые выражают более гуманитарную активность, нежели активность политическую. Тон, в рамках которого многие известные люди, блогеры, журналисты, телеведущие, актеры, Илья Ахиджакова в том числе и Татьяна Лазарева, и еще многие другие, принесут какие-то свои личные вещи, которые связывают их, может быть, с болотным делом, а может быть, это просто какая-то любимая личная вещь или какой-то предмет интерьера или искусства, и продадут его на этом аукционе, по возможности выручив максимальное количество денег. Все деньги будут переданы в фонд поддержки узников болотного дела. Первый аукцион, к сожалению, проходил не в «Артефакте». Мы знаем о том, что было достаточно количество народу, и что денег удалось собрать фактически сколько планировали организаторы начать.
А почему вы приняли решение организовывать себя в клубе?
Это личная гражданская позиция любого заведения. Заведение может или позволить себе провести такое мероприятие, или отказать. Здесь мы пользуемся гуманитарными идеями, не имеющие отношения к политике. Лично меня это дело касается. Я считаю, что люди, которые незаконно сейчас находятся в следственных изоляторах и так далее, имеют право на поддержку, в том числе и на поддержку людей, вместе с которыми они выходили 6 мая прошлого года на Болотную площадь.
Не опасаетесь вы репрессии со стороны властей? Вот завтра санинспекция придет к вам в клуб?
На санинспекции пусть приходит, у нас все в порядке. Мы готовы к тому, чтобы встретить любых гостей, но мы никогда в жизни не шли на провокации, не делали ничего противозаконного. Все, чем занимается клуб «Артефакт», от концертов до собраний, имеющих некую гуманитарно-политическую подоплеку, все согласовано, все находится в рамках закона.
Вы видите это мероприятие как просто встречу людей, объединенных какой-то общей целью? Или там будет концерт, или это какая-то светская вечеринка? Что это по формату?
Встреча, в первую очередь, естественно, встреча людей, объединенных общей целью. Потому что у людей есть вопросы, о которых они хотели бы поговорить, и есть конкретное дело, ради которого эта встреча состоится. Значит, я думаю, что все это похоже на такое некое дружеское собрание единомышленников, а нежели на творческо-светское мероприятие. Мы постараемся сделать так, чтобы мероприятие прошло наиболее эффективным. Это наша основная задача. В первую очередь информация распространялась в социальных сетях. Сегодня будет еще достаточное количество СМИ для того, чтобы эта информация пошла дальше, чтобы в случае необходимости мог состояться и третий, и, может быть, последующий аукцион.
Вы ожидаете аншлага в клубе сегодня?
Безусловно.
Говорил Артем Дертев, арт-директор московского клуба «Артефакт», где сегодня вечером состоится благотворительный аукцион в поддержку узников Болотной. Среди участников аукциона будет московский поэт Лев Рубинштейн. Вот что он рассказал радио «Свобода».
Я так подозреваю, что год назад вы были в клубе «Завтра» тоже на благотворительном аукционе, верно? Что за этот год в вашем отношении к этому делу изменилось?
В общем, в отношении... Мало что изменилось по существу, изменилось только количественно, но в том смысле, что сейчас мы видим совершенно иные новые люди, уже столько времени величенкой и за всякими более другими событиями общество постепенно они забывают, что совершенно неправильно. И мне кажется, что вот подобного рода, это тут практическую ценность собрать просто для людей, немножко средств и для их родственников. Но и поддержать их нравится, и напомнить обществу, что вообще эта проблема есть, и мне лично кажется, что это проблема, вообще проблема по этих причинах, может быть, на сегодняшний день самое главное. Просто потому, что это человеческие истории. Мне хватает воображения представить себя в этой истории. А это надо делать.
Почему забывают об узниках Болотной? Почему нет волны сочувствия, поддержки этим людям?
Ну, у них законы новостей вообще. Новость, как известно, является актуальной несколько дней, наверное, а потом она перестает быть новостью, появляются другие новости, и человеческое внимание переключается в другие. Это, к сожалению, естественный процесс. Поэтому, именно поэтому, надо постоянно напоминать, потому что новость, а посещает, а проблема конструкции более того усугубляется и быстрее.
Вы в какой форме будете участвовать сегодня в аукционе? Вы принесете какой-то лот или готовы просто финансово поддержать узников Болотной, или важен сам факт присутствия?
По просьбе организаторов я захвачу книжку со своей подписью, не знаю, кто или за сколько купит, но я буду рад, если это скромная моя часть, хоть сколько-нибудь, значит, поможет. Тоже по просьбе организаторов, они просили на каком-то источнике написать просто какую-нибудь фразу или пример, я это тоже сделаю. Я даже придумал, я написал такой своей фирменной карточке, я написал «Поможем истории, кто чем может».
Лев Рубинштейн о благотворительном аукционе в поддержку узников Болотной, который состоится сегодня в московском клубе «Артефакт». Видеорепортаж об этом событии сегодня же вечером на сайте радио «Свобода» свобода.org. Говорит радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Время свободы». Международная политика. Сегодня в Вашингтоне начнется предварительный этап первых за 3 года израильско-палестинских переговоров. В Израиле самой обсуждаемой темой в этой связи является решение правительства освободить в качестве жеста доброй воли более 100 палестинских заключенных, осужденных за участие в терактах с человеческими жертвами. О том, чего ожидают от переговоров в Иерусалиме, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Глава израильской делегации Ципи Ливни, министр юстиции, встретится с главой палестинской переговорной группы Сейвом Эрикатом, чтобы обсудить дальнейший план и ход переговоров. Также должна будет достигнута договоренность о сроках. В данный момент ожидается, что весь переговорный процесс займет как минимум 9 месяцев. Координатором переговоров со стороны США назначен бывший американский посол в Израиле Мартин Индик. Пока неизвестно, какие гарантии США дали обеим сторонам. Палестинские источники утверждают, что госсекретарь США Джон Керри заверил главу палестинской автономии Махмуда Аббаса в том, что Израилю не позволят совершать такие провокационные действия, как поселенческая активность, а также что будут отвергнуты все варианты создания палестинского государства во временных границах. Израильская пресса и общество полны возмущением по другому поводу. Правительство страны решило в качестве жеста доброй воли освободить 104 террориста из числа палестинских заключенных. Председатель финансовой комиссии Кнессета Нисан Сломянский из партии «Еврейский дом» назвал это решение правительства беспрецедентным позором. Возле канцелярии главы правительства вечером 28 июля прошла первая демонстрация протеста. В ней приняли участие сотни израильтян. Активисты из ассоциации жертв террора «Альмагор» заготовили черно-белые плакаты с портретами людей, погибших в терактах, от стариков до младенцев. На всех портретах были пятна ярко-алой краски, символизирующей кровь жертв. Надо отметить, что обсуждение того, стоит ли освобождать террористов, продлилось 6 часов. И, как подчеркивают все проголосовавшие за 13 министров, освобождение пройдет в 4 этапа на протяжении 9 месяцев, а не совпадет с началом переговоров. Тем не менее, в ответ на этот жест доброй воли, освобождение террористов с кровью на руках, то есть тех, которые принимали участие в осуществлении терактов, в результате которых погибли люди, Израиль не получает от палестинской автономии ничего, кроме согласия участвовать в переговорах. Сознавая, что решение об освобождении террористов будет крайне непопулярным, премьер-министр Израиля обратился к гражданам страны с открытым письмом, в котором говорит о том, что понимает их возмущение, но подчеркивает необходимость того, чтобы идти на такие тяжелые шаги во имя успеха мирных соглашений. О том, чего ожидают от переговоров и в чем суть израильского жеста доброй воли, Радио Свобода рассказывает израильский политолог Арик Эльман.
Возобновление переговоров с палестинцами интересно в данный момент тем, что проходит на уровне абсолютно нулевых ожиданий со всех сторон. Ни палестинцы ничего не ждут хорошего, ни израильтяне ничего хорошего не ждут, за исключением таких записанных оптимистов, которые при каждом возобновлении переговоров уже ждут возникновения нового Ближнего Востока на горизонте, ни, разумеется, самих организаторов переговоров Соединенных Штатов Америки. В этом можно осторожно видеть некий залог оптимизма, хотя бы исходя из того, что в ближайшие 9 месяцев никакого кризиса в этих самых переговорах, о ходе которых, кстати, докладывать ни израильской, ни палестинской общественности не предполагается, не произойдет никакого драматического кризиса, который повлечет за собой новую вспышку насилия на территориях. В общем-то, это наиболее предсказуемый и наиболее неприятный исход подобных переговоров. И Джон Керри, государственный секретарь США, в первую очередь, сам прекрасно понимает, что если к этому все придет, то в новом витке населения на Ближнем Востоке обвинят в первую очередь его. Для израильской стороны переговоры начинаются в весьма выгодных условиях, надо это четко сказать, несмотря на общественное недовольство и протесты, связанные с освобождением, предстоящим освобождением террористов из организации ФАТХ, определенных еще до подписания соглашения ОСЛО в 1993 году, и значительная часть из которых является убийцами. Тем не менее, это наименьшая цена, которую Израиль должен был заплатить, если рассматривать, так сказать, долговременные дипломатические цели. От Израиля не потребовали принять обязательства относительно того, что территориальное урегулирование будет проходить на базе так называемой границы 1967 года, если точнее линии прекращения огня 1949 года. От Израиля не потребовали заморозить или дать, скажем так, официальное обязательство замораживания строительства на контролируемых территориях. Это, как мы помним, были два основных требования, выдвинутых к Израилю президентом США Бараком Обамой в начале его первой каденции в 2009-2010 году. Эти требования сорвали, в общем-то, весь переговорный процесс, загнали обумазанное на очень высокое дерево, с которого теперь его, значит, пришлось снимать обоюдными усилиями, и Израилю пришлось заплатить за согласие освободить более 100 террористов.
Важно отметить, что если даже мирное соглашение с палестинской автономией будет достигнуто в результате переговоров, то оно будет вынесено на всенародный референдум, как в Израиле, так и в автономии. При этом, как подчеркнул Арик Эльман, весьма вероятно, что израильская линия максимальных уступок не сойдется с минимальной линией палестинских требований. Делла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, в свою очередь, сообщает, что в отличие от предыдущих попыток, участники первых за почти 3 года израильско-палестинских переговоров ничего не сообщают о том, что конкретно будет обсуждаться во время переговорного процесса. Неизвестны пока и предложения, с которыми выступит на них администрация президента США Барака Обамы.
Новая попытка возобновления израильско-палестинского мирного процесса сопровождается демонстративно сдержанными заявлениями ее участников и посредников. «Не секрет, что перед участниками переговоров трудный выбор», — заявил госсекретарь Джон Керри. «Им придется искать разумные компромиссы по сложнейшим эмоциональным символическим проблемам. На мой взгляд, именно разумные компромиссы будут ключом к успеху этих усилий». В понедельник глава израильской делегации, бывший министр иностранных дел страны Ципи Ливни, после встречи с генеральным секретарем ООН определила ближайшую цель участников переговоров как попытку установить атмосферу доверия. Представители палестинцев на переговорах решили не делиться с репортерами своими ожиданиями по поводу переговоров с израильтянами. Согласие двух сторон вернуться к переговорам, согласие, ставшее результатом личных настойчивых усилий Джона Керри, было воспринято наблюдателями как сенсация. Но многие из них предупреждают, что даже скромные надежды могут превратиться в мираж. Агентство Associated Press, например, отозвалось на назначение в понедельник Мартина Индека, бывшего посла США в Израиле, американским посредником на переговорах, комментарием о том, что главные действующие лица этих переговоров, представители Израиля, Палестинской автономии и Соединенных Штатов, были ключевыми игроками в нескольких провальных попытках проведения израильско-палестинских переговоров. В багаже у этих людей нет никаких успехов на поприще мирных переговоров. Собеседник «Радио Свобода» Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, сомневается в успехе этого начинания, считая, что обстоятельства не способствуют поиску компромиссов. Я очень сомневаюсь, что эти переговоры зайдут далеко. Вот почему. Прежде всего, баланс сил заметно сместился в последние годы в пользу Израиля. Трудно представить, что может заставить пойти израильских лидеров на принципиальные уступки, которые от них наверняка потребуют палестинцы. Например, разделение Иерусалима или возвращение миллионов палестинских беженцев. В действительности, на мой взгляд, с точки зрения израильтян, в израильско-палестинском противостоянии установился своего рода статус-кво, который уже не может быть изменен силой. Есть ли у них в данной ситуации стимул идти на уступки палестинцам? В известном смысле, как мне кажется, с этой данностью смирилось и нынешнее палестинское руководство, хотя оно, естественно, не говорит об этом открыто. Радикалы во главе с группой «Хамас» заперты в Газе, а Махмуд Аббас и его окружение — это прежде всего бюрократы. Они не революционеры, и их вполне может устраивать нынешнее двусмысленное положение. Палестинская автономия не является полноценным государством, но она и не колония. Аргументы немногочисленных оптимистов собраны газетой Christian Science Monitor. Они говорят, что самым очевидным стимулом для Аббаса и Нетаньяху может быть желание обеспечить своим именам место в учебниках истории и опасения по поводу того, что потрясения на Ближнем Востоке могут вновь разжечь и израильско-палестинский конфликт. Госсекретарь Джон Керри поставил трудные условия участникам переговоров. Он потребовал от них не придавать гласности детали дискуссий в надежде на то, что эти дискуссии будут вестись в стенах кабинетов, а не на страницах газет. Но самый большой интерес вызывает, скорее всего, не позиции израильтян и палестинцев, а сюрприз, который наверняка готовится в стенах Госдепартамента, то есть американские инициативы. Практически во всех предыдущих попытках израильско-палестинских переговоров именно Соединенные Штаты предлагали планы мирного процесса и выдвигали различные инициативы. Считается, например, что переговоры 2010 года, первая попытка президента Обамы посредничества в конфликте между израильтянами и палестинцами, была сорвана из-за того, что Белый дом настаивал на замораживании расширения израильских поселений в качестве предварительного условия. Это условие оказалось нереалистичным. На этот раз переговоры, судя по всему, начаты безо всяких предварительных условий. Джон Керри лишь предположил, что переговорный процесс займет 9 месяцев. Но, как предсказывают эксперты, Вашингтону придется выйти с собственными инициативами.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор – в 7 утра. И всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Новая российско-украинская война. В прошлый раз была сырная, на этот раз шоколадно-карамельная. Со вчерашнего дня Роспотребнадзор по распоряжению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко запретил ввоз кондитерской продукции 4 фабрик украинской корпорации «Рошен», объяснив такой шаг низким качеством и обнаруженными в конфетах вредными веществами. На Украине подозревают, что решение Роспотребнадзора носит политический характер и указывают на то, что запрет последовал сразу после визита в Киев Владимира Путина, снова не сумевшего договориться с президентом Украины Виктором Януковичем об условиях вступления Киева в таможенный союз. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первые претензии у российской санитарной службы к качеству кондитерской продукции крупнейшей украинской корпорации возникли еще в начале июля. «Рошен» объединяет 5 кондитерских фабрик на Украине и 2 за рубежом, в Литве и России. Собственником корпорации является политик и олигарх Петр Порошенко, входящий в двадцатку самых богатых украинцев. При оранжевой власти он занимал посты секретаря Совета Безопасности и главы МИДа. А уже при нынешнем президенте Украины Викторе Януковиче был был министром экономического развития и торговли. Сейчас Порошенко – депутат Верховной Рады, выступающий, как и в прежние годы, за сближение Украины с Евросоюзом. В этом и состоит причина карамельно-шоколадной войны, объявленной Россией украинскому миллиардеру, считают в Киеве. Примечательно, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объявил о запрете на поставки продукции «Рошен» после двухдневного визита на Украину президента России Владимира Путина. Как отмечает политолог Вадим Карасев, Путину не удалось склонить Януковича к вступлению Украины в таможенный союз.
Россия понимает, что украинское руководство все-таки в ноябре 2013 года на Вильнюсском саммите восточного партнерства подпишет соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Перекоммутация российской политики относительно Украины стоит следующим. Раз Украина выбирает европейскую торговую интеграцию, давить Украину торгово-экономически.
В том, что корпорация Петра Порошенко стала жертвой перекоммутации российской политики в отношении Украины, не исключает бывший украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук.
Можно там оспаривать, насколько Порошенко действительно искренне там предан идее европейской интеграции или евроатлантической интеграции, но то, что он публично в последнее время очень жестко высказывается в пользу, в общем-то, президентского курса, я хочу на этом делать акцент, потому что Янукович, президент Украины, и он, его глашатые неоднократно говорят о том, что стратегический выбор Украина давно сделала, и, дескать, мы готовы сотрудничать, но в тех рамках, которые не противоречат нашему европейскому вектору. Порошенко просто один из этих глашатаев. В Украине уже привыкли, что когда страна принимает какое-то решение, обычно мы слышим из Кремля, что Кремль будет уважать любое решение Украины, украинцев, украинского правительства, то вот это уважение любого решения всегда сопровождается какими-то санкциями. Это было накануне Бухарестского саммита, когда рассматривалась возможность более глубокого продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции. И, конечно же, за несколько месяцев до Вильнюсского саммита сейчас есть просто ожидание именно таких действий, именно таких шагов. То в нашем молоке что-то нашли, то в наших сырах что-то нашли. И главный санитар России, это уже какой-то образ, он выскакивает каждый раз, как обостряется отношение. Это такой аналог какой-то экономического МИДа.
Между тем, в конце прошлого месяца Россия отказалась продлевать квоту на беспошлинную поставку труб из Украины, что сильно ударило по компании «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению оппозиции, чем ближе дата подписания соглашения Украины с Евросоюзом об ассоциации, тем у российских властей будет все больше претензий к различным украинским товарам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задал этот вопрос прохожим на улицах Ульяновска.
Я не специалист в этом, и экспертизы я не проводил.
Нет, ну, потому что конфеты как могут быть некачественные? Раньше же их возили, значит, они были качественные.
Не нормальный, вкусный торт, мне очень нравится. Может, сейчас качество другое стало, но раньше я ел, поэтому я не верю.
Но вы верите вот в то, что боржоми было некачественное в свое время? Или грузинские вина?
Нет, вина всегда пил, боржоми пил. Цены, может, так играли с российскими. Но качество у них всегда было хорошее. И молдавские тоже были нормальные вина.
Видите ли вы какие-нибудь политические мотивы в этом? Способ давления на партнеров?
Ну, на украинское навряд ли, а грузинское. Потому что политические отношения с ними и с Молдавией, может, им связаны. За это вводят запрет.
Вы знаете, особенно не придаю этому значения.
Я не аналитик, не знаю.
Как вы относитесь к таким мерам вообще?
Если они обоснованы некачественным товаром, то считаю, что совершенно правильно. Если эта политика вступает в действие, то это совершенно неправильно. Политика не должна здесь участвовать, это экономика.
Ну, как вам сказать, может быть, что-то там и есть все-таки с Украины? Все-таки там какая-то вредность-то есть, я думаю. Но я не знаю, я ульянские конфеты люблю, московские ем, покупаю. А украинские я почему-то не беру, не знаю. Ну, политика какая здесь, может быть, я не могу вам сказать. Ну, не предпочитаю украинские конфеты. Но они тоже так вкусные, я пробовала. Но больше беру ульянские.
Да, конечно, неоправданные. А в чем связано, я не знаю.
С тем, что они якобы некачественные.
Некачественные, да. Но у нас, конечно, тоже свое вот ничего нет. Что там говорить про украинские? Если были белорусские, то там гарантия. А российские и украинские нет.
А почему вы не доверяете украинским кондитерским изделиям?
Что в России бардак, что в Украине то же самое. Вот в Белоруссии более-менее.
Нет, не верю. Потому что это очень вкусные конфеты. Я считаю, что они полезны, и запрещать их возить нельзя.
Нет, нет, они не вредные, они самые полезные в мире, я их очень люблю.
Но вы же экспертизу не проводили?
Ну и что? С желудком все нормально, самое главное, и настроение хорошее.
Я искренне полагаю, что политика украинского правительства по отравлению советского народа является продуманной и целенаправленной, и нужно ставить на ее пути непреодолимые барьеры.
Я считаю, что у нас и наших конфет полно, Красный Октябрь и Бабайский, нам этого достаточно. Ну, запретили, запретили, мне от этого ни горячо, ни холодно.
Должно же быть на рынке разнообразие и равноправие участников.
Ну, у нас и так импорта полно, сколько можно.
Я вообще не в курсе. Я далек от политики, Онищенко, Рыбнадзора, Украины.
Не жалко будет украинских конфет?
Мне нет. Я к ним не имею никакого отношения.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Верите ли вы в обоснованность запрета поставок в Россию кондитерских изделий из Украины? Большинство ответивших выбрало вариант «нет». Геннадий Онищенко просто лоббирует интересы отечественных кондитеров. Примерно такое же число участников нашего опроса считает, что да, запрет обоснован, но только не качеством конфет, а не сговорчивостью Украины в экономических вопросах отношений с Россией. Участвуйте в опросах Радио Свобода на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как живет страна? Репортаж о жизни российской глубинки. Жители Ижевска вышли на несанкционированную акцию из-за дорожно-транспортного происшествия. Оно стало, как принято говорить, резонансным из-за подозрений в том, что полиция и власти не бескорыстно покрывают виновного в аварии со смертельным исходом. О странностях расследования ДТП по Ижевске рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
На одной из площадок в центре Ижевска собралось более 300 человек. В основном это была молодежь. Так начался согласованный с властями митинг по поводу резонансного дорожно-транспортного происшествия, случившегося около полуночи 14 июля на главной магистрали Ижевска, улице Пушкинской. Пересекавшая перекресток на зеленый свет десятка была сбита и искорежена ленд-крузером, за рулем которого, по предварительным сведениям, находился Архан Исмаилов, сын владельца крупной овощной базы в Ижевске. Результатом столкновения стала гибель пассажиров десятки Максима Добровольского и Григория Блинова. Последний, не приходя в сознание, скончался от травм в больнице. Водитель десятки и девушка, находившиеся на заднем сидении, получили тяжелые переломы. На четвертый день после трагедии в официальной газете «Известия Удмуртской Республики» было опубликовано высказывание главы Удмуртии Александра Волкова, который в ходе коллегии МВД назвал виновником ДТП водителя десятки. Это возмутило горожан и стало одним из поводов к уличной акции протеста. Вот мнение участников митинга о высказывании главы региона.
Сказал, что намекнул на то, что виновата десятка, и начал искать нарушения водителя десятки, какие-то давние, чтобы отвести внимание от настоящего виновника трагедии. Но я так поняла, что у него какие-то ложные просто были данные, исходя из которых это вот свое мнение высказал.
Пятничный митинг был открыт выступлением заместителя начальника полиции Сергея Козлова.
Данное уголовное дело находится на контроле у министра внутренних дел генерал-майора полиции Перлухина, а также под контролем общественного совета, созданного при МВД Удмуртской Республики.
Первый вопрос полковнику Козлову задал адвокат семьи одного из погибших, Тимур Валиев.
Скажите, пожалуйста, почему вот этот злополучный ленд-крузер, который является вещественным доказательством по делу, не помещен на специальную охраняемую стоянку, а выдан у нас родственникам Исмаилова и исчез в неизвестном направлении?
Принято такое понятие на ответственное хранение. Ленд-крузер, он не исчез никуда в неизвестном направлении. Я буквально сегодня разговаривал со следователем, ведущим это дело. Он сказал, что этот ленд-крузер стоит в гараже. Следователь принимает решение вещественные доказательства не всегда изымаются и конфискуются.
Теоретически там можно поменять тормозной шланг на порванный, можно поменять рулевую рейку. Соответственно, адвокат Науськой Архана дать показания, что я тормозил, педаль куда-то провалилась, меня вынесло и так далее. Эксперту задается вопрос, могло это послужить причиной ДТП? Эксперт любой скажет, я не исключаю.
Другая интрига, связанная с ходом следствия, изъятый на месте аварии видеофиксатор с десятки, говорит полковник Козлов.
Вылетел видеофиксатор из машины и отлетел на метров 25. Этот видеофиксатор из этой машины нашел совершенно посторонний человек, гражданский водитель, чей автомобиль тоже пострадал в этом ДТП. Передал сотрудникам полиции. Сам пояснил, что он не заинтересован, он сам пострадавший. Флешки в этом видеофиксаторе не было, поэтому на сегодняшний день, куда она делась, пока еще не установлено, но это устанавливается.
Трудный диалог участников акции с представителем МВД показал, что общественное мнение крайне не доверяет властям и ждет подвоха буквально на каждом шагу. Так, среди странностей следствия названа и затянувшаяся на 2 недели экспертиза биологических материалов, изъятых у Исмаилова, отказавшегося на месте ДТП сдать анализ на наличие в его организме алкоголя, говорит адвокат Тимур Валиев.
Сроки у нас оговорены правилами проведения медосвидетельства. 3 дня у нас, никакие не 2 недели. За это время, конечно, я предполагаю, что там и лаборантка может что-нибудь там в моче подмешать. 2 недели срока не могут определить, что там в моче, это странно.
После принятия резолюции участники акции организованно прошли к резиденции президента Удмуртии, где провели пикетирование. Событие всколыхнуло многих. Люди через форумы, в сети, группу ВКонтакте собирают помощь, говорит отец погибшего Владимир Блинов.
Был объявлен сбор средств для помощи семье. Это каким-то образом фиксируется? Вы...
Однозначно. По похоронам конкретно они помогали очень много. Все вот эти похороны прошли практически за их счет.
В ходе пикета вспоминали, что прошлогодние резонансные ДТП, когда на Зебре погибла молодая беременная женщина, закончилось для сына видного ижевского бизнесмена 2 годами колонии поселения, откуда он, по сведениям тех, кто следил за делом, уже вышел. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
А в завершении программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Реконструкция Малого театра в Москве, заявили его руководители, завершится на 2 года раньше намеченного срока, то есть к 2016 году. В связи с ремонтными и реставрационными работами одно из старейших в России театральных зданий было закрыто этой весной. Новый сезон начнется в филиале театра на Ордынке, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Сравнение Малого театра с его непосредственным соседом Большим театром неизбежно. Ремонт в Большом сопровождался многочисленными громкими скандалами. В частности, строители задержались там на годы дольше, чем предполагал проект. Сроки открытия неоднократно переносились. Не случится ли то же самое с Малым театром? Его директор Тамара Михайлова, отвечая на этот неудобный вопрос, подчеркивает, в ее театре постарались даже на время реконструкции ненадолго покидать историческую сцену.
При всем моей любви к Большому театру мы его историей не занимались, поэтому мы готовы отвечать на свои вопросы, которые касаются Малого театра.
На данный момент мы проводим, наверное, самые тяжелые и самые грязные работы – это укрепление непосредственно фундамента. И вот этот фундамент.
Будет подводиться бетонная плита, фундаментная плита, которая фактически возьмет на себя нагрузку от нашего театра.
Но пока работы строительные позволяли работать непосредственно театру, мы проводили наши спектакли. Более того, мы выпустили несколько премьер. 1 декабря наша сцена откроется по традиции спектаклем «Горе от ума». И мы будем работать на нашей сцене до конца апреля. В этот период будет заключен еще один контракт на реконструкцию, а именно реконструкция уже самого здания и инженерных сетей. Следующим этапом это непосредственно уже реставрация нашего зала.
Чтобы максимально сохранить в неизменном виде здание Малого театра, в первоначальный проект реконструкции были внесены изменения. К примеру, по требованию театра отказались от идеи постройки ресторана, который должен был занять часть 1-го этажа. Кроме того, для хранения декораций производственных цехов решили ничего не пристраивать, а возвести отдельный комплекс в районе Нагатина. О том, что является предметом охраны памятника истории и архитектуры, говорит заместитель директора компании-подрядчика «Главзарубежстрой» Вячеслав Шкуров.
Это зрительный зал, который не подвергается абсолютно никакой реконструкции. Точнее сказать, моменты, связанные с изменением театральных технологий, будут все выполнены. Но на внешний облик и на охраняемые элементы зрительного зала это никак не повлияет. Все эти работы будут проведены в скрытом виде. Главный принцип, который применялся при проектировании, сейчас соблюдается при строительстве, это бережное и уважительное отношение к самому зданию и к сотрудникам театра и стремление сберечь все то, что коллектив театра накопил. Это отразилось и на зонах реставрации. То есть все те помещения в театре, а именно помимо зрительного зала, это Щеткинское фойе, Ермоловское фойе, входная группа, главное фойе, круглый буфет. Все элементы исторического облика будут сохранены.
У Малого театра репутация хранителя традиций, и это предмет гордости его художественного руководителя Юрия Соломина.
Вот я пришел сюда 55 лет назад, 56, и все старики, можно было говорить, о Гоголевой, Шатровой, Зеркаловой, и все эти старики говорили только одно – когда будете реставрировать, нам молодым тогда совсем, теперь уже мы говорим молодым, мы говорим, что только не поднимайте крышу в зрительном зале, не убирайте. Старики говорили, души улетят. Не только те, кто на сцену выходил, но и тот, кто в зрительный зал приходил. Наполнял. А ведь если сейчас перечислить, кто сидел в зрительном зале, и Чайковский, и Гоголь, и Пушкин, и профессура вся. Недаром же Малый театр называли вторым университетом.
На реконструкцию Малого театра предполагается потратить 6,5 миллиардов рублей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.